Глава третья. День второй. После посещения Царицынского парка наставник дал мне благословение под конвоем отбыть домой, пока он займется подготовкой к посещению твердыни. На мое щедрое предложение помочь он небрежно махнул лапой и попросил лишь не добавлять ему и нанятой им охране хлопот, а спокойно наслаждаться куклой до его звонка, чем я, собственно, и поспешил заняться. Остаток дня пролетел незаметно, под ласковым крылышком у моей заботливой девушки. Меня радостно встретили, отмыли, напоили, сексуальный и гастрономический голод утолили. И все это без малейшего намека на вынос мозга по поводу внезапной ночной отлучки. Красота! Лежа в уютной постели, я в полудреме крутил на пальце локон Лениных волос и размышлял о счастье. Предложи мне сейчас игра «Бартер», «Тихая жизнь НПС с Леной» вместо теперешней, я бы махнулся не глядя. Тот момент, когда понимаешь, что счастье в неведении. Не хотел я ничего знать о рестартах, эпохах, Мерлинах и прочем. Размышляя о том, какой могла бы быть наша с Леной жизнь, я незаметно уснул. Сон был крепкий, без видений, оттого и проснулся я не с первого звонка. Часы показывали 2 часа ночи, кто-то настойчиво звонил в дверь. Пока я заставлял ноги двигаться в направлении двери, мозги категорически отказывались просыпаться.
«Что, казенные хоромы от игры пришлись не по нраву?» – ухмыльнулся Арчибальд, стоя на пороге моего комфортабельного жилья премиум-класса. «Ты мой ученик, в опале, и тебе полагается нюхать плесень в компании социальных отбросов ближайшей и читай последний месяц жизни, а ты вместо этого барствовать изволишь».
Не дожидаясь приглашения, катарианец зашел в квартиру. В ответ я лишь саркастически поблагодарил.
«Спасибо, что не порталом, прямо в спальню». «Уволь, это чистое извращение наблюдать, как совокупляется твой ученик». «Так что я по старинке», — скривился Арчибальд, рассматривая свое отражение в огромном зеркале в прихожей. Его почти новенькие доспехи сейчас были покрыты ржавчиной и носили следы схватки.
«Мог бы по коммуникатору вызвать». Я в недоумении смотрел на Арчибальда.
«Мог бы, но эффект не тот. Просыпайся, нам пора на промысел. Наживку я подбросил. Ждем у тебя, когда начнется клев, и отбываем».
Ошеломленной новостью я ринулся в ванную, чтобы выветрить остатки сна. Быстро же Арчибальд все подготовил. Я едва успел расслабиться после ночного променада, плавно перетекшего полуденную схватку, а ему хоть бы что. Сказывались навыки охотника, отточенные веками.
«Ярик, ты почему гостя держишь на пороге? Даже кофе не предложил».
За всей этой суматохой я не подумал, что Лена может проснуться. Сам факт наличия ночного гостя у нас в квартире ее ожидаемо не смутил. Я прекрасно помнил, как окружающие относились к куклам, и потому постарался быстрее убрать Лену от катарианца, тесняя ее обратно в спальню.
«Он не любит кофе и спешит».
Девушка с любопытством вытянула шею, пытаясь разглядеть странного гостя. Ибо кофе, по мнению моей куклы, должны любить все. Как иначе, если Ярополк просто обожает кофе?
«Я очень люблю кофе, милая. А вот Ярика не очень. Он у тебя зануда», – замурлыкала пушистая тварь прямо у меня за спиной. «И когда только подкрасться успел».
Лена просияла, бросила на меня укоризненный взгляд и упорхнула на кухню.
«Хорошенькая».
Арчибальд прошелся оценивающим взглядом по фигуре моей куклы. Я почувствовал укол ревности.
«Будет сложно с ней расстаться».
«Я не собираюсь с ней расставаться», — нахмурился я. «Мне все в ней нравится».
«Удивил. Она в принципе не может тебе не нравиться», — фыркнул Арчибальд и закатил глаза. «Она же идеал, вытащенный из твоей головы». «Но даже у идеалов есть недостатки. К примеру, куклы не могут иметь детей».
«Тоже мне проблема». Передразнивая наставника, я тоже закатил глаза. «Мне вот-вот обнуление грозит. Какие нахрен дети? Ты для этого напросился на кофе, чтобы попенять мне за сожительство с куклой и направить на путь истинный?
Живи хоть с доминирующим толстожопым опоссумом, мне плевать. До отъезда нам нужно поговорить о дальнейших планах. Здесь я все обезопасил. Мои охотники сообщили, что с момента нашего расставания горизонт оставался чистым. Это радует».
С кухни послышался звон сервируемой посуды и голос Лены. «Ярополк, все готово. Проводи гостя вымыть руки и за стол».
«Дожил», — не удержался от колкости Арчибальд. «Моим учеником командует его же собственность».
Первая чашка кофе провалилась в меня мгновенно, восполняя бодрость духа в сонном теле. Вторую я уже смаковал, способный трезво воспринимать окружающий мир. Потому как только Арчибальд в третий раз назвал смущенную Лену цветочком, я сразу отправил ее с кухни. Торчащие со сна волосы и вправду придавали ей вид одуванчика, но легкий флирт от моего наставника я считал неприемлемым. Арчибальд словно только этого и ждал.
«Что за история с правом на приказы у координатора и зачем тебе антиграф?»
«Бернард считает, что я у него в ментальном рабстве», – начал я издалека.
«А ты?» – подтолкнул меня наставник.
«Не в рабстве. В поместье Леклёр Бернард подарил мне дневник Люмпена. Но подарок оказался с душком. Если бы я его активировал, то получил бы к сотой тьме полную ментальную зависимость».
«Ты точно его не активировал?» – вглядываясь в меня, уточнил Арчибальд.
Я отрицательно покачал головой.
«Антиграф тебе зачем тогда?»
«Чтобы Бернард думал, что я активировал дневник», – уверенно переврал я факты. Не хотелось объяснять Арчибальду, откуда у меня сотая тьма без дневника.
«Допустим», – не почуяв подвоха, продолжил допрос Арчибальд. «Тогда Бернард будет считать, что ты нашел способ блокировать его приказы». «Хорошо. Пусть пока отвлечется. Нам это на руку. Куда ты дел дневник?»
«Отдал храму знаний», – не стал скрывать я.
«Взамен, я надеюсь, что-то стоящее потребовал?» – вскинул бровь катарянец.
«Еще бы!» – гордый собой успокоил его я. «Самое ценное в нашей игре – это информация». К моему заявлению наставник отнесся скептически, и чтобы я не тянул его за хвост, попросил скинуть видео нашего торга. Ну, как попросил. Приказал, если быть точным. Поняв, что легко из меня все подробности не вытрясет, он поклялся игрой прибить меня здесь, отправив с приветом на возрождение в поместье Бернарда. Веселый у меня наставник, не соскучишься.
«И каковы результаты обработки?» – ухмыльнулся катарианец, узнав о полученном мной списке игроков.
Обнадеживало одно. Мне удалось сохранить в тайне истинную причину запроса этого списка. Вполне обоснованную причину для Арчибальда я уже давно выдумал. Под категорию «безумный багаж знаний» попадает 12 игроков. Это существа первой эпохи. Сумасшедший багаж знаний – 320 игроков. Это существа второй эпохи. Огромный багаж – 20 тысяч. Третья эпоха. О четвертой я даже не думаю. Игроков из нее достаточно. Собственно, если я останусь жив, то постараюсь наладить контакт с владельцем безумного багажа, чтобы прокачать артефакт. Ему все равно первая эпоха канула в лету, а мне будет полезно узнать новые данные об игре.
«Ха-ха!»
Катарианец искренне и заливисто расхохотался.
«Ты променял дневник Люмпена на тухляк от храма знаний? Ученик мой, ты поражаешь меня своей наивностью. Неужели ты думаешь, что существа с, как ты выразился, безумным багажом знаний, снизойдут до тебя?»
«Ты же снизошел?» Я самодовольно глянул на вытянувшуюся морду катарианца. «Найдутся и другие».
«Уже обработал? Похвально!» – хмыкнул катарианец, и от его веселья не осталось и следа. «Вернемся к этому позднее. Сейчас нужно подумать о том, как выжить. На повестке дня поиски следов дневника Мерлина в твердыне».
«Разве тебе можно посещать твердыню?» – удивился я.
«Порталом нет. Будем штурмовать крепость лапами». «Что за лицо, мой ленивый ученик? Ты разучился пользоваться конечностями? Все, что нам нужно, это телепортом прыгнуть поближе и дойти, как настоящие паломники. Не бойся, великая не впервые лишает меня класса. И даже не в последний раз, так что я знаю, о чем говорю. Это у нее обязательная программа при каждом воплощении, чтобы рабы не забывали свое место и знали, кто в доме хозяин. Предсказуемо и скучно.
При этом она отдала тебе свое сознание как единственному доверенному лицу», – не поверил я сказанному.
«Здесь другое.
Меня просила не она. Арчибальд поднял коготь вверх и многозначительно оборвал фразу. «Вернемся к Мерлину. В твердыню попасть несложно. Сложно попасть в закрытый раздел библиотеки. Я все просчитал. У нас есть только один шанс». «Герхард обещал помочь», – начал было я, но увидел ухмылку катарианца. «Раз я здесь, то считай, он уже помог. Сейчас мы ждем, когда наш ушастый шанс заглотит наживку, и начнем с ним тесно работать, соблюдая тишину в читальном зале», – проговорил катарианец, поглядывая на небольшое устройство с дисплеем в руках.
«Я рассчитывал на более конкретную помощь», – пробурчал я.
«Если твой шанс – это Горлеон, дело дрянь. Я тебе еще не рассказал о нашей последней встрече». «Верю, что обстановка была недружественной. Но ушастый мне за все заплатит. Рассказывай». Озабоченно поглядывая на экран, катарианец не терял нити разговора. Наябедничать на эльфа не получилось, потому как в этот момент зазвонил мой сотовый. Арчибальд жестом приказал ответить. Звонил майор Веснин. Я нажал на кнопку приема и вместо приветствия услышал очередные плохие новости. Кажется, хороших новостей я больше не ждал.
«У нас новое жертвоприношение. 8 тел. Коломенский парк. Центральный вход. Тебя встретят».
Разговор с Арчибальдом свернулся сам собой. Услышав новую информацию, катарианец убрал устройство в инвентарь и первый приготовился к телепортации. Следуя за ним, я надеялся на удачу и наставника. Возможно, свежие следы преступления помогут катарианцу найти ниточку, способную привести нас к разгадке личности Мерлина. Я был уверен, что новый эпизод – дело его рук. Портал вывел нас прямиком к оцеплению. Ночная прохлада подействовала на меня, как еще одна чашка двойного эспрессо. Чего не скажешь о здешних полицейских. Сонные стражи сиротливо прохаживались под фонарями, постоянно зевали, не утруждаясь прикрывать рот, и не обращали на нас никакого внимания. Такое поведение сложно назвать халатностью, потому как лишних на месте преступления ждать не приходилось. Слишком поздний час для порядочных граждан и слишком громкий шухер для непорядочных. Знакомый сержант быстро высмотрел нас в тусклом свете уличных фонарей и поспешил навстречу. До места преступления мы доехали на служебной машине. В этот раз сопровождающий лишь рукой указал направление, куда двигаться дальше, и уехал обратно. Прошагав в темноте минут 5, мы оказались на берегу реки, где, стоя у воды, поправлял сползающие очки майор Веснин.
«Генерал Арчибальд!»
Катарианец показал хмурому майору пустую ладонь, после чего тот вытянулся в струнку. Неважно, в конечном счете, в какой структуре служил генерал, главное, что личностью он обязан быть неординарной и полезной. Так что я прекрасно понимал Веснина. Перед таким не грех и вытянуться, учитывая, что ФСБ всегда славилась своими возможностями.
«Майор Веснин, старший следователь по особо тяжким Царицынского РОВД. В настоящий момент руковожу расследованием дела о серийном маньяке. Этот эпизод и Царицынский уже объединили в одно производство. Все характерные черты на месте».
После такого бравого рапорта Веснин немного упал в моих глазах. Слишком подобострастно смотрел он на Арчибальда. Степан со мной согласился и сделал несколько предположений о причине угоднического поведения майора. Определенно, следователь рассчитывал использовать выгодное знакомство в личных или служебных целях. Время покажет.
«Где трупы?» – произнес Арчибальд. Как и следовало людям высокого ранга, он небрежным взглядом прошелся по Веснину и сразу перешел к делу. Майор пошарил фонариком недалеко от нас. «Здесь, у самой воды, в мертвой для камер наружного наблюдения зоне. Мои люди уже анализируют записи, чтобы понять, как жертвы сюда попали. Свидетелей нет. Трупы обнаружила пара, которая неудачно уединилась в целях... в общем, романтика у них намечалась. Они сейчас в шоковом состоянии, в больнице. Штатный психолог уже там, ждет, когда сможет поработать с ними».
Все это Веснин докладывал в удаляющуюся спину Арчибальда. Тот уверенным шагом шел к трупам в кромешной темноте. Веснин попытался подсветить дорогу катарианцу, но тот лишь раздраженно приказал убрать освещение. В отличие от нас с Весниным, наставник не нуждался в дополнительных источниках света. Мы с майором вместе двинулись вслед за ним. Ноги постоянно заплетались в высокой береговой траве, и от этого фонарик спасти не мог, хотя майор любезно предоставил мне запасной. «Пусть все отойдут подальше», – бросил через плечо Арчибальд, повиснув над печатью. Веснин тут же развернулся в обратном направлении, подсвечивая себе, и грустно вздохнул. Сокрушался майор о потерянной возможности посмотреть, как работает настоящий непаркетный генерал ФСБ, но ослушаться приказа не посмел. Я встал рядом с катарианцем. Картина новой печати была схожа с предыдущей. Такие же изломанные тела, образующие жуткий и красивый узор. Арчибальд капнул кровью на ближайшее тело, и над жертвами засияла пресловутая буква «М», что и требовалось доказать. Когда Веснин вернулся, все уже закончилось. Катарианец указал на труп со своей кровью и безапелляционно заявил. «Это тело я забираю. С остальными будет работать мой коллега. Вопросы?» Майор лишь покорно кивнул головой, не проявляя должного уважения к причине изъятия тела. Уступчивость и отсутствие любопытства у Веснина меня все больше поражали. Не будь я уверен, что следователь иммунный, подумал бы о полезных навыках Арчибальда, с которыми я познакомился в академии благодаря его ученице Долгунате. Мир ее погребенному в Мадонне сознанию. Наставник повернулся ко мне. «Следующее жертвоприношение будет совершено завтра. Жертв будет 16. Нужно вычислить место. Мерлин никогда ничего не делает просто так. Вызывай некромантов. Тебе нужно отработать стандартную версию о демоне и слить ее руководству». Катарианец скрылся среди деревьев, растворившись в ночной тьме. Причем сделал это так искусно, что явившиеся по моему зову через куратора судьи демонолог и некромант его не заметили. Уже опытный демонолог сообщил, что печать поддельная и вызвать демона такой не получится. Некромант в попытке поднять труп ушел на перерождение, сообщив перед этим, что здесь был высший демон. Демонолог на это озадаченно почесал затылок, пробормотал что-то вроде того, что это нелепая ошибка, и убрался во свояси. Оставшись вдвоем с Весниным, я, не особо надеясь на удачу, спросил про кофе и получил отрицательный ответ. Майор поделился результатами проделанной работы своих гвардейцев, которые так же, как и в прошлый раз, держались подальше от места преступления. «Мои перетрясли всех бомжей. Вдруг кто что видел?» Тон следователя уже был спокойным и деловым. «Тишина. Что здесь, что в Царицыно. Такое ощущение, что тела появились здесь, сами собой. Мистика какая-то. Никакой зацепки, как они попадают в заповедники. Камеры на всех входных группах, периметры тоже охвачены. Здешние записи еще не обработали, но в Царицыно ничего не нашли».
«Да только мистику к делу не пришьешь», — поддержал я сетование майора. Жалобы Веснина вкупе с его услужливостью по отношению к генералу ФСБ наводили на определенные мысли. Конечно, мы знакомы со следователем всего ничего, но расписаться в собственном бессилии с порога – это считай признать несостоятельность МВД, в которой работаешь не один десяток лет. Обычно соседние структуры не отличались любовью и взаимным уважением. Наоборот, всегда присутствовала нездоровая конкуренция. Веснин же по какой-то причине пошел против системы. Даже интересно, что волновало полноватого следователя.
«Мне звонило начальство. Дело у меня забирают. Слишком много трупов и никаких результатов».
Я молчал, не зная, что можно ответить.
«Хочется прижучить этого гада, но крылья оборвали. Уже сутки не сплю. Носом землю роя, но...» «Нос оставь для себя, а землю свиньям, им нужнее. С утра берешь отпуск за свой счет на неделю. Будешь работать с моим подчиненным».
Позади нас раздался голос Арчибальда, обращенный к майору.
«Сейчас передашь дела и идешь спать. 3 часа ночи не располагают к конструктиву. Утром полковник пояснит твою задачу. Ни черта у городского отдела не выйдет, ни их уровень».
Услышав радостное
«Слушаюсь, товарищ генерал»,
Арчибальд кивнул мне следовать за ним и широким шагом снова двинулся в чащу. Веснин так и остался стоять на месте. Радость на его лице была такой искренней, что он даже как-то резко постройнел и стал выше. Словно охотничья собака, почувствовавшая дичь,
или обычный человек, окрыленный полученной возможностью, которую ждал, может быть, всю жизнь. До самой чащи я ни о чем не спрашивал генерала. Однако, едва мы покинули зону видимости и слышимости, я сразу красноречиво кашлянул, призывая катарианца пояснить, зачем ему этот НПС. Вместо ответа я услышал. «Завтра позвонишь майору и прикажешь сидеть дома, безвылазно». Не понимая логики своего наставника, я задал главный вопрос любого здравомыслящего человека. «Зачем?» С этим вопросом у меня особое отношение еще со времен первого посещения безвременья. Я вообще считал, что он должен быть краеугольным камнем жизни каждого разумного существа. Своевременно заданный вопрос лишил бы мир большей части проблем, ибо зачем они нужны, и уберег бы многих индивидуумов от необдуманных поступков. А еще, если заставить все существа честно и аргументированно отвечать на этот вопрос, то как легко можно было сортировать мудаков от нормальных кадров? «Давай заведем собачку». «Зачем?» «Она будет срать на газон, а у меня появится радость в жизни от того, что кто-то в него вляпается». «Ну окей, аргумент». «Я буду баллотироваться на пост губернатора». «Зачем?» «Потому что я мечтаю начать маленький семейный бизнес на откатах и взятках». «Отличная цель в жизни». «Пойдем побухаем вечером». «Зачем?» «Чтобы просто побухать». «Достойная причина». Если учесть, что все существа привыкли себя видеть жутко положительными, то такие мысли им бы даже в голову не пришли. Ну как же, я ведь не такой. Жаль, что в реальности существа придумывают себе для оправдания иные аргументы, не умаляющие их достоинства. Собака – это же член семьи, она скрасит мое одиночество. С самого детства я мечтаю служить на благо народа. Я бухаю потому, что хочу забыть о своих проблемах. Ипотека, грёбаная работа и надоевшая жена. Да ты и сам знаешь, чё я тебе рассказываю. Способность задать себе этот вопрос и честно отвечать отличала здравомыслящего человека от пустых балаболов. С такими утопическими мыслями я услышал вместо ответа встречный вопрос наставника. «Запись включена?» «Да», — не понял я причины такого интереса. «Замечательно. Зафиксируй себе сейчас, но потом удалишь обязательно». «Я проверю», – произнес катарианец, несмотря в мою сторону. Взгляд Арчибальда блуждал где-то в темноте, выискивая ему одному понятные знаки. «Ты был прав, а я нет. Веснин действительно иммунный. Записал? Молодец. Пару раз посмотришь, потешишь больное самолюбие. Разрешаю. Веснина же надо запереть дома, дабы изолировать ото всех. Смекаешь, почему иммунный проявился именно сейчас?» «Мерлин ищет свой дневник, чтобы активировать его и воплотиться. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать мотив действий загадочного существа. Веснин нужен для жертвоприношения». «Да, он умрет в любом случае», – закончил за меня мысль Арчибальд. «Либо от Мерлина, либо от нас, смотря кто первым найдет дневник. Неактивированный дневник не уничтожишь, я проверял. Активированный возможно». Я тяжело выдохнул. Вроде бы все логично и аргументировано, и полностью соответствует здравому смыслу. Честно отвечает на вопрос «зачем?», но легко на душе не становится. «Ярополк, ты становишься сентиментальным. Это твоя кукла так на тебя влияет?» Внезапно вполне дружелюбным тоном произнес наставник. «Запомни, никакой жалости и сочувствия к НПС. Живут меньше, проблем больше». «Ты уже придумал, как мы проникнем в библиотеку?» – спросил я, нарочито переводя тему. Удивительно, но наставнический тон Арчибальда действовал на меня хуже привычного сарказма. «Кстати, о библиотеке. Ты мне хотел поведать интересную историю. Сделаешь это по дороге», – произнес катарианец и открыл портал. Пока я рассказывал ему о происшествии в твердыне, мы скакали порталами, как заправские кони на королевских скачках в Аскоте. Арчибальд все время что-то высматривал у себя на экране навигатора, бормотал под нос на неизвестном мне языке, но в нужных местах моего повествования хмыкал, показывая, что он на связи. Только закончив рассказ, я вспомнил о словах Шарды, адресованных Арчибальду. Передал их и набрался наглостью узнать, что они обозначают. «Если дословно...»
то это означает, что оппонент заблуждается в своих выводах, на что собеседник ему очень эмоционально указывает», — сообщил мне наставник. Катарианец сделал остановку на каком-то кладбище. Данная область была мною еще не обследована, так что карта показывала лишь темноту. Степан спроецировал координаты на известный мне глобус и с уверенностью заявил, что мы находимся на территории Южной Америки, точнее, на кладбище Риколетта в Буэнос-Айресе. Если такое существует в этой версии Земли. Москва осталась на противоположной стороне земного шара. «Это что, он попросил обматерить тебя?» Сделал я интересное умозаключение. «Ага», — легко согласился Арчибальд. «Сильно расстроился наш старина Шарда, но в целом я с ним согласен. По моему знаку идешь за мной и не отстаешь, понял?» «Понял. А чего мы ждем?» «Серебряную Офелию. Эти ушастые такие озорники», — усмехнулся себе в усы наставник. Передышкой я воспользовался, чтобы прошерстить местный интернет по ключевым словам «Риколетта» и «Серебряная Офелия». Пока Арчибальд рассматривал шпили уникального некрополя, я знакомился с душещипательной историей о несчастной невесте, но не успел и прослезиться, как Арчибальд резко подорвался с места и нырнул в проулок между склепами, жестом приказывая затаиться. За 20 метров от нас мелькнуло что-то белое, отдаленно напоминающее женский силуэт в платье. Скорбная фигурка плавно скользила по улочкам кладбища прямо к выходу. Мы двинулись следом. Едва Офелия скрылась за калиткой, мы рванули, что было сил, но не успели. За воротами было пусто. Подбежав к дороге, Арчибальд придирчиво выбирал нам транспортные средства. Меня возмутила такая избирательность. Нашел время. Если мы преследуем Офелию, то неплохо было бы поторопиться. Наконец на горизонте показался Бентли. Наставник мягко запрыгнул на крышу и скрылся в салоне автомобиля. Через минуту, а то и раньше, Бентли развернулся, и передо мной открылась пассажирская дверь. «Ты чего там копаешься? Если из-за тебя мы не успеем?» Я влетел на сиденье и краем глаза заметил тело бывшего хозяина автомобиля на заднем сиденье. Еще одна шальная НПС-жертва. Мы мчались по дороге со скоростью 200 км в час. Машина резко реагировала на неожиданные пируэты наставника, оставляя на асфальте темные полоски сжженной резины и заставляя меня вцепиться руками в ремень безопасности. Индикаторы на приборной панели жалобно сигналили. Включилась аварийка, машина едва не пошла юзом, но автоматика справлялась. Нажав на педаль тормоза, Арчибальд, не дожидаясь окончательной остановки машины, резко открыл дверь и вышел, словно для него не существовало понятия инерции. Я успел обернуться в надежде увидеть кувыркающегося по асфальту кота, но напрасно. Арчибальд с невозмутимым видом стоял на своих двоих и смотрел куда-то вдаль. В то время как дверь шикарного Бентли прекрасно понимала, что такое инерция, и как следует поступать в соответствии с ньютоновской физикой. В конце концов, ее просто заклинило, и когда машина остановилась, она торчала, как сломанное крыло птицы. Я поспешил к наставнику, но нарвался на очередное недовольство. «Ты тащишься, как черепаха. Так, кажется, говорят у вас на земле». Проигнорировав его придирки, я молча встал рядом, не доходя 2-3 метров для страховки. «Все равно катарианцу ничего не докажешь, ибо у него есть весомый аргумент. Я 4 эпохи прожил, которому мне нечего было противопоставить». Пускай Арчибальд ни разу не произнес вслух эту фразу, все его поведение в качестве наставника прямо на это указывало. «Идем», — удовлетворенно бросил катарянец и медленно двинулся вперед. Я не отставал. Так, пройдя узкими городскими улочками пару кварталов, мы остановились у небольшого трехэтажного строения. Небольшой транзитный портал для избранных. Ушастые всегда считали себя таковыми. Арчибальд кивнул на здание. «Жди меня здесь». Катарианец растворился в сумерках, и как ни старался Степан его идентифицировать, ничего не получалось. Скрытность была самой сутью моего наставника. Входные двери непонятного здания на мгновение приоткрылись, чтобы тут же бесшумно встать на свое место. Я точно знал, что только что Арчибальд проник внутрь,
но, пересматривая видео раз за разом, так и не смог его обнаружить. За этим занятием и застал меня наставник, вернувшийся через 10 минут. На плечах катарианца лежало бездыханное тело в белом длинном балахоне, оказавшееся Горлеоном. Эльф был в отключке. «Наш пропуск в библиотеку». Арчибальд небрежно швырнул тело моего ушастого врага под ноги и жестом приказал поработать вьючным животным. Рывок, и туша эльфа уверенно повисла на плечах. От него исходил характерный сладковатый запах, по которому я определил, что безмятежно посапывающее создание находилось в объятиях химического морфия, а не пребывало в обмороке от жестокого обращения. С досады, чертыхаясь, я ободнул голову Горлеона, отворачивая его лицо от себя подальше. Арчибальд только усмехнулся и широким жестом открыл портальный переход. Недолго думая, я запустил тельце эльфа в портал. Бережно относиться к нему после того, что он сделал со мной в твердыне, я не собирался. Пусть поработает разведчиком. Следом за эльфом в портал нырнул я. Катарянец был замыкающим, потому как хотел убедиться, что никто из наших друзей-некромантов не ошивается поблизости. «Устраивайся». Арчибальд появился почти сразу за нами. Я с интересом осмотрелся. Место, где мы находились, оказалось обычной городской квартирой. К моему сожалению, слишком банальной, чтобы иметь близкое отношение к моему наставнику. За окном раскинулся панорамный вид чужого мегаполиса, совершенно не похожего на Москву. Исследователь проснулся. От Арчибальда не ускользнул мой интерес к квартире. «Спешу тебя огорчить. Это всего лишь перевалочный пункт. Так, хвосты проверить, дух перевести».
«С вероятностью 90% эта квартира нежилая», — подтвердил сказанное Степан, проанализировав данные. «Слишком много пыли».
«Действительно». Беглый взгляд по немногочисленной мебели и предметам интерьера показал справедливость замечания. Пыль лежала везде толстым слоем. За Арчибальдом неряшливости раньше не замечал. «Ты бы поаккуратнее с нашим библиотечным воином, а то отправится на перерождение раньше, чем все нам расскажет». Эльф и впрямь неудачно приземлился на кресло ногами вверх. Лицо было испачкано в грязи, видимо, оно ему служило тормозом. А правая рука неестественно вывернулась. Балахон задрался и оголил длинные ноги в кожаных брюках. «Что ему сделается?» – пробормотал я, но ноги аккуратно снял с кресла и уложил тело на пол. «Что это за маскарад он устроил на кладбище?» Наставник плюхнулся в соседнее кресло, предварительно его очистив от пыли. «Ты разве не заметил, как здесь много эльфов?» Я кивнул, как тут не заметить. «Эльфы очень тесно поддерживают родственные связи, ведут родословную книгу с моментов каждого рестарта. В каждом мире организовывают свои общины. Эльфы – самая распространенная раса на Земле, вот и изгаляются как могут. Склепы себе заводят, памятники. Стараются сохранить память о тех, кто безвозвратно обнулился. Странные создания». Я подкинул Горлеону информацию, что снес к чертям его семейный склеп со всеми предками. Он кинулся проверять. Балахоны эти ушастые используют для того, чтобы отпугивать НПС и любопытных игроков. По комплекции, в этих одеяниях они больше похожи на женщин. И это породило множество легенд. Несмотря на спокойный тон и расслабленность на лице, поза Арчибальда оставалась напряженной. «Думаешь, за нами кто-то последует?» «Подождем пару минут». Арчибальд пожал плечами. «Портал на другую сторону Земли стоит дорого. Если за нами кто и следил, пусть раскошелится. Ты на уста мотай, ученик. Полезно иметь несколько точек, разбросанных по всему миру. Так тебя труднее отследить». «Это не поможет, если на мне метки. Я не мог гарантировать, что Громана или любой из убитых Арчибальдом некромантов не повесили на меня маячки. Поэтому я их все давно почистил», — отмахнулся катарианец. «Доберемся до места, но учу тебя делать это самостоятельно». Айвен был прав. Нехорошо, когда твои ученики отсвечивают на весь игровой мир. Позору не оберешься. Все, идем дальше. Бери Горлеона. Следующий портал привел нас в теплую жилую юрту. посреди заснеженной Антарктики. Затем была раскаленная пустыня, и к моему детскому восторгу воздушный пузырь, плавающий глубоко в океане или море. Арчибальд тщательно следил за тем, чтобы путешествовали мы в одиночестве. В пузыре катарианец решил наконец вспомнить о том, что он наставник, предварительно повесив полог безмолвия. В нашем деле речь, видимо, была об охотниках за головами. Только ленивые доверяют технике и меткам. Игрок должен сам потрясти задницей на месте, где был открыт портал, чтобы проследить за целью. На земле нет охотников, способных проследить за мной. Но Люмпен или Бернард могут найти лучших в других мирах. Как бы ни были они хороши, у каждого есть слабое место. Чаще всего оно связано со средой обитания. Одни не переносят холод, другие – жару, третьи – воду. При быстром перемещении, попав в такое место, они интуитивно активируют всю имеющуюся защиту, провоцируя возмущение энергетического фона. Тут-то мы их и... Меч катарианца вылетел из ножен и прошил воздух над его головой. Наставник потянул оружие на себя, раздался неприятный чавкающий звук, и на дно купола упало мохнатое существо бурого цвета. Ни глаз, ни рта, ни конечностей я не разглядел. Просто меховой мяч или декоративная подушка. Существо рухнуло на дно воздушного пузыря, и Арчибальд ногой отбросил возникший из ниоткуда пузырь с лечебным зельем. Подушка хотела восстановить свои силы. Катарианец наклонился над противником и со свойственной ему любезностью произнес: «Дарлангир, передай своему хозяину. Если он желает выразить мне свое почтение, я всегда к его услугам. Он знает, как попасть на землю». По поверхности мохнатого меча прошла волна дрожи, и Арчибальд добил существо кинжалом. Тело замерцало, отправляясь на перерождение. На сим радостное явление под названием «заботливый наставник» закончилось. Утруждать себя объяснениями произошедшего никто не стал. Катарианец открыл следующий портал и вытащил из инвентаря бомбу с часовым механизмом. Это место было скомпрометировано, и его следовало уничтожить. «Вот это больше похоже на берлогу сторожилы игры», – протянул я, осматривая новое помещение. Портал вывел нас в темную каменную комнату, оборудованную не хуже лаборатории безумного изобретателя. Карта сошла с ума, пытаясь определить, где мы находимся. Темные области разных континентов сменяли друг друга, не желая останавливаться на каком-либо одном. «На гостеприимство не рассчитывай. Радушие, сам знаешь, не мое». Появился недовольный Арчибальд и закрыл за собой портал. «Держись рядом со мной и будь поаккуратнее с Горлеоном, иначе он до конечной остановки не доедет». Расстроенный вздох я скрывать не стал. Мне очень хотелось позаглядывать во все дыры и так и воспользоваться гостеприимством хозяина. Понуро я подтащил эльфа ближе к наставнику. Катарианец шевельнул лапой, и с потолка опустилась мерцающая платформа, оказавшаяся лифтом. Мягкий ход и отсутствие инерции сделали поездку вниз очень комфортной. Мы проходили прямо через дыры в межэтажных перекрытиях, но стоило опуститься ниже потолка, и те восстанавливали свою целостность. Миновав 3 или 4 уровня, платформа остановилась и исчезла, оставив нас стоять на полу. Я осмотрелся и судорожно сглотнул. Мы попали в настоящую пыточную. Арчибальд по-хозяйски прошел к ближайшему столу и показал, куда мне следует положить все еще бессознательного эльфа. С интересом отмечал я уверенные движения наставника при фиксации тела. Было понятно, что для него все эти вещи – обыденность, не стоящая моральных терзаний. Влив зеленую жидкость в рот эльфа, Арчибальд уселся на край стола. «Будь ты проклят, катарианец!» Пробуждение Горлеона было громким. На удивление, в себя эльф пришел мгновенно, как и осознал изменившуюся реальность. Смирение никогда не было его сильной чертой, и потому вначале он молча извивался, лишь сильнее затягивая ремни. Когда силы стали подводить беснующегося эльфа, он возобновил призывать все кары небесные и ненебесные на голову наставника.
Долгие годы работы в библиотеке позволили ему проявить изобретательность и оригинальность, останавливаясь только для того, чтобы продышаться. Но Арчибальда ушастый не впечатлил. Горлеон резко замолчал, имея возможность лишь беззвучно открывать рот.
«Есть два варианта развития событий. Первый – ты сразу и целиком отдаешь мне ключ доступа в закрытую секцию и рассказываешь, где находятся записки Артура. Я в благодарность отправляю тебя на перерождение».
«Пошел ты!»
Горлеону даже не удалось плюнуть в сторону наставника.
«Благодарность? Ты же знаешь, что игра сама меня обнулит за нарушение взятых обязательств».
«Тогда ты мне не оставляешь выбора», — ухмыльнулся Арчибальд. «До того, как ты отдашь мне ключ и информацию, я перепробую все известные мне методы пыток. Поверь, мне есть чем удивить твой пытливый библиотечный ум. Ты о подобном в книгах не читал, а после игра все равно тебя обнулит».
«Сила Эльрадов при мне!»
Истерично расхохотался Горлеон, но выступивший пот выдал его сомнение.
«Ты ничего не можешь со мной поделать!»
«Могу», — без лишних эмоций заключил Арчибальд. «У меня есть такое право».
«Ты не глава!»
— голос Горлеона дал петуха.
«Не глава, но в силу некоторых обстоятельств сила Эльрадов мне не помеха».
Арчибальд угрожающе навис над сжавшимся от испуга эльфом.
«Ты мой, Горлеон, и только мой. Добро пожаловать в легендарный Авалон».
Лицо эльфа вытянулось, словно он услышал нечто ужасное. Мне, как и Степану, услышанная информация не помогла установить наше текущее местоположение. Про Авалон и силу Эльрадов я слышал впервые. Пока я размышлял, что означает диалог между эльфом и катарианцем, Горлеон предпринял попытку исчезнуть. От усилий пот заструился по лицу, из носа потекла кровь, его тело замерцало и начало таять. Но до конца не исчезла. Видимо, это и была сила Эльрадов. Выдохнув воздух и застонав, эльф без памяти рухнул на стол. Мерцание и прозрачность исчезли. Арчибальд влил лечебный эликсир в Горлеона, дождался, пока тот придет в себя, и продолжил.
«Теперь, когда мы оба правильно понимаем ситуацию, я вновь предлагаю тебе выбор».
«Я не могу!»
На эльфа было жалко смотреть. Слезы едва не срывались по щекам высокородного.
«Игра страшит меня больше.
В этом твое заблуждение».
Арчибальд хлестнул по лицу эльфа хвостом и достал ручную пилу.
«Ничего личного, Горлеон. Ты стоишь между мной и моей целью».
Горлеон сдался спустя полчаса. Я спустя всего пару минут. Катарианец сдержал свое слово. Без лишних сантиментов и поблажек, он, словно искусный музыкант, извлекал всякий раз новые тональные оттенки стонов и криков о пощаде, используя тело Горлеона в качестве лишь ему известного инструмента. У меня не хватило смелости совсем отвернуться. Катарианец бы этого не простил. Потому я сверлил взглядом пол и старался отрешиться от происходящего. Самому пытать легче, чем быть свидетелем. В какой-то момент кураж обязательно приходит, и понимание необходимости пыток сменяется удовольствием. Но в этот раз я был благодарен Арчибальду, что он не заставил меня помогать и забыл о роли строгого наставника. Свой опыт в этой области он предпочел оставить при себе, а я малодушно решил, что раз рестарт близко, то мне незачем знать, как правильно жечь волосы на живых игроках или как заставлять змеесоса выесть им глаза. Стоя у дверей и не имея возможности сделаться глухим, я проникся невольным уважением к Горлеону. 30 минут – это очень много, когда каждая секунда наполнена нереальной мукой. Он старался держаться до последнего, каждый раз захлебываясь криком и собственной блевотиной, смешанной кровью. Он шептал новую часть ключа от закрытого раздела. И каждый раз Арчибальд заставлял его клясться перед игрой, что он говорит правду. С первого раза он так и не назвал ни одного пароля. Не знаю, на что рассчитывал несчастный,
Но игра предавала его, покрывая черным туманом и вызывая новую волну боли и страданий. Слышать это было мучительно.
«Хватит! Перестань! Я сказал почти все!»
То, что некогда было ртом, могло лишь шептать. Голос давно оставил Горлеона. Эльф сдался окончательно и шепотом призвал игру в свидетели, что на этот раз говорит правду. Белоснежный свет подтвердил его слова. Дело было сделано. Голова эльфа бессильно повисла. Но Арчибальд не оставил жертву. Любая неучтенная мелочь могла сорвать все планы. Очередная порция лечебного зелья вернула Горлеона в сознание, и катарианец продолжил допрос. «Сколько времени у нас будет до того, как сработает защита?»
30 секунд», —
безжизненно произнес сломленный эльф, и его вновь окутал белоснежный ореол. «Где находятся записки Артура?»
«Искомая вами лежит в секции 25, восьмая книга справа».
Библиотекарь обладал картографической памятью и прекрасно ориентировался в библиотеке без всяких каталогов.
«Только это не записки Артура. Те были уничтожены во время атаки демонов. Помнишь ее? Вы ищете дневник Мерлина. Книга, что я указал, приведет к дневнику. Клянусь игрой».
Вновь белоснежное сияние. Я заставил себя поднять глаза. Растерзанное тело эльфа лежало на том же месте. Впервые я видел, как существо плачет без слез, потому что ни глаз, ни слезных протоков не было. Была одна мешанина из костей, мяса и крови.
«Вот видишь, только время зря потратили. А ты привлекательность», — резюмировал Арчибальд и нажал на электронную панель, расположенную рядом на стене. «Ты обещал отправить меня на перерождение», — прошептал Горлеон.
Стол, на котором он находился, начал опускаться в открывшийся под ним бассейн. Пахнуло холодом, и морозная дымка окутала погружающееся тело.
«Обещал, но передумал. Ты опоздал. Врагов за спиной не оставляют, особенно тех, которые имеют счеты к моим ученикам. Сладких снов, эльф!» «Будь ты прок!»
Крик Горлеона утонул в дымящейся жидкости. Степан сделал анализ картины происходящего и заключил, что эльфа заморозили жидким азотом, чтобы игрок не отправился на перерождение.
«Пошли, так и быть, покажу кое-что интересное», —
бросил наставник и легко переместил замороженного Горлеона на багажную тележку и вызвал знакомый лифт. Поместив тележку на платформу, мы опустились еще на пару уровней вниз и попали в огромную промерзшую пещеру. Я огляделся, но мало что увидел интересное. Весь обзор закрывали большие заснеженные колонны и камни, совсем непримечательные на первый взгляд.
«Музей ледяных фигур мистера Арчибальда».
Катарианец небрежно толкнул тележку, и замороженный Горлеон скатился с грохотом на пол. Не понимая, о чем речь, я присмотрелся к ближайшей колонне и увидел, что сквозь ини проступают черты человеческой фигуры. Пара царапин ногтем по ледяному налету убедили, что я не ошибся. Все эти колонны и камни были так же заморожены, как и Горлеон. Большая здесь подобралась компания. 302. Степан умел считать гораздо быстрее меня. Мое подсознание было потрясено размахом личного кладбища катарианца. 302 замороженных игрока. Катарианец-монстр. Я целиком и полностью был согласен с ним и Арчибальдом. Врагов нужно держать как можно ближе. Ближе, чем собственный дом, некуда. Да он чертов гений, живущий на погосте своих недругов. Безнадежно замороженные – это лучше, чем ушедшие на перерождение и готовые к очередному противостоянию, прокачав опыт и осторожность. В восхищении я бродил среди трупов и одновременно памятников самим себе. Степан проанализировал статуи и подсветил две из них, чтобы я обратил на них внимание. Первой оказалась статуя Дона Фабио. Его присутствие здесь меня не удивило. Некромант заслужил даже более худшей участи за свои деяния. Я бы на месте Арчибальда просто обнулил его. Вторая статуя вызвало у меня недоумение. Как получилось, что брат Долгунаты разбавил общество негодяев и врагов катарианца? В отличие от остальных постояльцев, лицо и поза Сахрея были спокойными, как если бы он добровольно согласился на заморозку. «Ты должен быть благодарен мне, Горлеон. Я поставил тебя в один ряд с великими». Арчибальд занялся размещением эльфа, разбавляя гулкую тишину беседы с экспонатом. «Ты хотел сказать, положил у ног великих?» — отозвался я, вспоминая раздробленные конечности эльфа. «Для него и полежать у ног таких игроков за честь!» — фыркнул наставник у меня за спиной. «Любуешься?» «Сахрей чем подобное счастье заслужил?» Я кивнул на статую и перевел взгляд на Арчибальда. В голове пронеслось несколько версий. Я прозрачно намекнул на самую реалистичную. «Не повезло с родственниками?» «Угадал. Он якорь, который может вернуть сознание Долгунаты в тело», — подтвердил Арчибальд. «Мадонна ищет его, и будь он в сознании, был бы уже обнулен с его-то умением закрываться. Так спокойнее всем». «Глупо спрашивать, как скоро Сахрей тебе понадобится?» Закинул я удочку на предмет планов Арчибальда относительно Долгунаты. Рано я, оказывается, сбросил друидку со счетов. Арчибальд припас пару козырей в игре против Великой. Наставник даже не удосужился мне ответить, развернулся и двинулся в направлении брошенной тележки. Я пошел следом и благоразумно сменил тему на не менее интересную для себя. «У меня навигационная карта с ума сходит до сих пор. Все не может определиться с местом нашего пребывания. Величайший из наставников просветит бездаря ученика относительно его таинственного Авалона. Не вредничай, Арчибальд. Я никуда не лезу, веду себя послушно. Вон даже Горлеон знает об этом месте больше меня. Я свой артефакт весь перетряс. Нигде не упоминается об Авалоне». «Согласен, мое упущение. Но, как ты убедился, доступ к закрытой секции получить нелегко. Чтобы и там уничтожить информацию о моем логове», — хмыкнул Арчибальд. «Спроси меня о чем-нибудь другом». Катарианец ткнул лапой в тележку, приказывая мне опять стать извозчиком, и вызвал лифт. «У тебя здесь столько всего интересного. Этот лифт явно не из нашей эпохи, но ты спокойно им пользуешься и не боишься, что игра его уничтожит. Авалон — это как аналог Академии? Территория вне времени и пространства?» «То есть не угомонишься сам?» Арчибальд начал выказывать признаки раздражения. Сказывалось напряжение последних часов. «Можно хотя бы библиотеку посмотреть?» – расстроенно спросил я, поняв, что об Авалонии ничего не узнаю. «Или коллекция Арчибальда не для бездарей?» «Какой разумный мальчик!» Гадостная улыбка катарианца говорила куда больше слов. Поэтому я просто пожал плечами и сделал вид, что полностью потерял интерес к окружающему нас замку. Степан в любом случае все запишет и разложит по полочкам. А доставлять Арчибальду удовольствие, пытаясь скрыть распирающее меня любопытство, не собирался. Но было обидно. В этот раз конечной остановкой был личный кабинет Арчибальда. Горящий камин, мягкая кожаная мебель, старинный секретер и другие предметы определяли наставника как приверженца уютного английского стиля. Не простенько и со вкусом. В этом весь Арчибальд. «Располагайся, но не как дома», – бросил наставник и устроился в кресло у камина. Наблюдая, как катарианец кряхтит и тщательно укутывает ноги в плед, я не сразу сориентировался, куда примоститься. Диван стоял слишком далеко. Стулья у стены не предполагали к доверительной беседе, поэтому выбор пал на соседнее кресло с таким же пледом, как у хозяина дома. Поразмыслив, я отложил плед в сторону. Все же мне прямо указали не злоупотреблять гостеприимством. «Итак, мой внезапно помнивший ученик», — после довольно продолжительной паузы произнес Арчибальд, не сводя взгляда с огня. «Я предлагаю тебе стать моим вассалом и перекинуть точку привязки на Авалон». «Согласен», — спешно согласился я, понимая, что выискивать подводные камни некогда. «А второго такого шанса может не быть. Привязку нужно было менять как можно скорее, а выбор был невелик. Твердыня да Авалон. но последней я предпочту 1000 твердынь.
Хорошо, повторяй за мной.
Арчибальд произнес слова вассальной клятвы, даже не вставая с кресла, и не меняя позы, словно происходящее вполне заурядная вещь. У меня же от волнения вспотели ладони. Когда между нами промелькнула молния, закрепляющая согласие, с потолка опустилась механическая лапа и быстрым движением нанесла на плечо герб моего нового сюзерена. Серебряный молот на фоне золотого щита. Я не успел вдоволь полюбоваться новой татуировкой, как это же лапище замаскировало рисунок краской в тон доспехов, озадачив меня. «Не стоит никому знать о твоем новом статусе», — пояснил Арчибальд. Мне показалось, или его тон чуточку потеплел. Во всяком случае, я не услышал в нем былого сарказма.
«Приложи руку, нужно сменить точку привязки».
С потолка спустилась еще одна механическая штука, просканировавшая мне сетчатку и снявшая отпечатки пальцев. Машина немного пожужжала, щелкнула и сделала легкий укол. Капля крови упала на приемник, впиталась, после чего перед глазами пронеслось оповещение о смене привязки. От такой автоматизированной смены точки возрождения я немного ошалел и спросил у наставника, что это было.
«Механизм третьей эпохи», — довольный произведенным эффектом, пояснил Арчибальд. «Император любезно разрешил мне оставлять по 3 предмета каждой эпохи, начиная с первой, в личное пользование».
У исследователя внутри меня появилась идея фикс, что сразу отразилось на моем лице.
«Нет, мой нетерпеливый ученик, и не мечтай об этом. Может быть, когда-нибудь, за какие-нибудь выдающиеся. Хотя нет, без вариантов. Но по мелочи обещаю баловать время от времени до рестарта. А сейчас к делу. Обсудим жизненно необходимое».
В мою сторону полетел небольшой металлический предмет, и пришлось приложить некоторые усилия, чтобы его поймать. Ощутив штуку в ладони, я понял, что это цельная коробка с механическим таймером.
«Локальный очиститель меток», — пояснил катарянец. «Учить тебя не досуг. Поверни таймер на 1 полный оборот. Устройство будет автоматически очищать тебя от чужих меток раз в час. Этого достаточно для относительной безопасности».
«Твои к чужим, конечно, не относятся», — хотелось мне добавить, но я не стал зря сотрясать воздух. Это было и так понятно. Катарианец объяснил, как встроить управление устройством в свой интерфейс и скрыть его от посторонних глаз, чтобы знающие существа не заметили и не экспроприировали. В этой части Арчибальду не было равных. Придирчиво осмотрев мою экипировку и усиление, катарианец недовольно приказал выбросить все амулеты. И нет, не на аукцион, в мусор, ибо такое непотребство, что я получил от Бернарда, нужно еще поискать. Единственной вещью, которой Арчибальд остался доволен, были геммы 10-го усиления из подземелья. Но подумав немного, и их он приказал выковыривать из брони. На мой немой вопрос он пояснил, что геммы 10-го усиления – это круто для меня и отстой для него. По мнению Арчибальда, его вассал подобные вещи может носить разве что как декоративный элемент. Перебрав собственные запасы, катарианец щедрой рукой отсыпал мне 20 сверкающих камней. Наставник не поскупился. Свойства каждого отдельного камня на несколько порядков превосходили совокупную крутость моих предыдущих камней. Установка этого богатства также происходила без участия НПС или других игроков. Видимо, у Арчибальда на каждый вид деятельности существовал свой робот или механизированное устройство. Приятным бонусом шел полный ремонт моей брони. Последний раз я перерождался еще до возрождения Мадонны, поэтому полученные в поместье Леклер повреждения так и осталось красоваться на доспехах. Кузнецы в твердыне лишь наложили поверхностную заплатку, восстановили защиту, но испортили внешний вид. Я не пижон, но щеголять заплатками было неприятно.
«Теперь иди сюда. Займемся боди-артом. Вернее, доспеха-артом», — продолжил Арчибальд, удовлетворившись новой экипировкой.
Для своей задумки он вытащил из инвентаря острый стилус и стал наносить силовые линии поверх доспеха. Используя для нанесения рисунка собственную энергию света, Арчибальд превращал мой комплект Даро в легендарку, чему я был несказанно рад. Да что там? Я, как существо, абсолютно не привыкшее к халяве, только что получил, помимо перечисленного, антиграф, позволяющий парить аки птица на высоте до 1 километра, и тройной ускоритель скорости. Я без преувеличения молиться готов был на наставника за это неповторимое чувство всесилья. Это как быть принятым в закрытый клуб Божественного Олимпа. Голубые линии на доспехах еще долго потрескивали искрами от огромного количества влитой энергии, прежде чем потухнуть и оставить едва заметный след на металле. Осталось уточнить улучшенные характеристики у катарианца. «Защита и атака. Теперь, если вдруг условная громана решит с тобой побеседовать без моего разрешения, она быстро передумает». Арчибальд отошел на несколько шагов назад, оценивая результат. «Убить не убьешь, но покусаешь сильно. Главное, сможешь выжить. И последнее, дорогая Золушка. Тебе нужна практика, чтобы научиться всем этим пользоваться, иначе превратишься в тыкву. Кажется, я обещал тебе полигон». Не знаю, что удержало меня от импульсивного желания заключить доброго катарианца в объятия и закружить по комнате. Наверное, мысль, что он не оценит порыва и заберет подарочки обратно. Потому я стоял и улыбался во все свои 32 зуба, излучая нереальное счастье. В голове металась единственная мысль, только бы не галлюцинации после присутствия в пыточной. Но нет, катарианец фыркал в усы и показательно одергивал меня с небес на землю, стараясь втолковывать побыстрее, как работал этот волшебный девайс. В конце концов, ему надоело ловить мои преданные щенячьи взгляды, и он отправил меня на полугодовую тренировку. 6 месяцев я тестировал обновки, учился пользоваться доспехом как для защиты, так и для атаки, и размышлял о вечном. Вечным были мотивы наставника и неожиданная тоска по кукле. Вначале я просто хандрил и считал, что часто вспоминаю олени из-за одиночества. Но чем больше проходило местного времени, тем отчетливее я осознавал, что занимаюсь самообманом. Незаметно легкая симпатия переросла в привязанность. Понимание этого факта принесло злость на самого себя. Рестарт не за горами. Все эти розовые сопли совсем не ко времени и только мешают. Идиот. Надо думать о деле. Думал я о многом, а переосмысливал еще больше. Самый главный вопрос, который я выделил. Зачем Арчибальду понадобилось выращивать свою Мадонну, делать ее ключником и туда же внедрять сознание старых воплощений? Мне казалось, эта причина и определяла всю игру Арчибальда. Вернувшись почти в ту же точку времени, я не нашел ничего лучше, чем прямо задать волнующий вопрос автору многоходового плана. Арчибальд не торопился с ответом, словно обдумывая, какую часть правды мне выдать. «Чтобы объяснить, мне нужно рассказать тебе длинную сказку. Готов ее слушать?» Я лишь кивнул и приготовился внимать. «Мир до первого рестарта был прекрасен. Только представь. Весь Млечный Путь был заселен разумными существами. Все жили в относительном мире и достатке. Баланс соблюдался существами без всякого внешнего надзора. Жил вполне себе заурядный игрок, жил тихо и спокойно, особенной силой и умом не выделялся, и была у него любимая кукла. Игрок так обожал свою куклу, что решил дать ей свободу, сделав игроком. Так родилась будущая Мадонна. После рождения, как и всякая без меры избалованная женщина, она стала терять все черты, которые превыше всего ценил в женщинах игрок. Любовь между ними давно осталась в прошлом, и в какой-то момент Мадонна решила, что достойна большего. Она покинула игрока в поисках более сильного учителя и наставника. Пока шли поиски, изменения ее личности достигли ужасных размеров. О ней пошла слава как об агрессивной и жестокой воительнице, притом честолюбивой. Мне кажется, будь она нормальной женщиной, будущий Мерлин никогда бы не обратил на нее внимания. Она искала самого сильного и нашла его. Наставник с маниакальными проявлениями и его кровожадная ученица. Она была его отражением, разделяла все пристрастия к зверствам и экспериментам. Вместе они ненавидели мир и друг друга, но их союз позволил подняться до небывалых высот. Всесилие и жажда крови сделали свое дело. От их рук погибали галактики. Игра все стерпела. Думаю, последней каплей стало покушение на Императора. Эта пара превратила игру в хаос и, по сути, стала причиной первого рестарта. Узнав о предстоящей перспективе, Мерлин каким-то образом заключил союз с игрой. Он добровольно приносил в жертву ради нового мира себя, свою ученицу и еще одного игрока. А игра за это позволяла Мерлину и Мадонне составить список избранных для перехода. Игре было плевать, каким образом будет осуществлен выбор. Лишь бы баланс сил был соблюден, и тройка игроков имела огромный энергетический резерв, необходимый при рестарте. Мерлин напирал на то, что раз ему и его ученице все равно умирать, он хочет быть причастным к рождению нового мира. Довольные собой, Мерлин и Мадонна уговорили к ним присоединиться нашего игрока. Это было легко, потому как он чувствовал себя виноватым за деяния Мадонны. Так были определены первые участники рестарта. После этого Мерлин с Мадонной на законных основаниях занялись чисткой. Разве была в этом необходимость? Ведь при рестарте не вошедшие в списки игроки превращаются игрой в НПС, уточнил я и получил подтверждающий кивок. Сейчас да, но в первый раз этим занимались они. Мерлин и Мадонна задумали все с одной целью – стать больше, чем простые игроки, стать неотъемлемой частью игры. И, конечно, погибать во время рестарта не планировали. Прежде чем воплотить свой хитроумный план, Мерлин долго экспериментировал. Я присутствовал при этих экспериментах и помог создать механизм переноса матрицы личности. Суть проста. В какой-то момент времени делается бэкап сознания и встраивается в кристалл. После рестарта матрица из кристалла вживляется в тело, и личность восстанавливается, но не помнит, что было в промежутке между бэкапом и восстановлением. Первая проблема, с которой столкнулись эти двое после рестарта – неполное восстановление личности. Мерлин делал упор на сохранение всех знаний и способностей при переходе. На целостность сознания ему было плевать. Вторая проблема заключалась в том, что, чтобы в новой эпохе снова занять свои важные роли. Тогда-то и появились дневники. Вместе с ними передаются необходимые знания о самом процессе рестарта. Таковы правила, заложенные в основу игры. Сущности сейчас проходят две стадии восстановления. Первичную инициацию, когда в тело носителя вживляется матрица личности, и воплощение, когда игроку передается активированный дневник. Теперь ответ на твой вопрос. То, что осталось от Мадонны и Мерлина после стольких рестартов, неконтролируемо и очень опасно. Их сила растет из рестарта в рестарт, как и изменения в сознаниях. Они должны умереть, или игра обречена. Первой умрет Мадонна, передав право на рестарт. Потом я найду способ убрать и Мерлина. Это не первая моя попытка их уничтожить. Я вложил очень много сил в Долгунату. Сделал ее сильной морально и физически. Многому научил, сделал ее ключником и заставил игру признать ее. И только после этого перенес матрицу Мадонны из кристалла. Все, что надо было сделать этой нетерпеливой дурехе, следовать моим приказам. Но Ната посчитала себя умной и самостоятельной. Вцепилась в этот дневник и выпустила джина из бутылки раньше времени. Она была еще не готова, слишком эмоциональна, чтобы победить. Сейчас она проигрывает ментальную борьбу с сумасшедшей и опытной соперницей,
Но Сахрей может помочь перевесить победу в ее сторону. Я в этом уверен».
«Мадонна точно его здесь не достанет?» – заволновался я, как только Арчибальд умолк.
«Да, сюда есть доступ только у двух существ. Оба они находятся здесь». «Хорошо, у меня к тебе еще пара вопросов. Почему нельзя просто не вживлять матрицу Мадонны и Мерлина?»
«Потому что невозможно не выполнить приказ. К тому же Мерлин научился переносить сознание без кристалла и чьей-либо помощи. Но все с теми же потерями».
«Кто просил тебя перенести матрицу?» Задал я вопрос, ответ на который знал заранее. «Нужно проверить степень правдивости Арчибальда. Ибо есть вероятность того, что все вышесказанное им – красивая сказка для теленка по имени Ярополк».
«Приказ отдавал тот, кого ты называешь безымянным», – катарианец ответил без колебаний. «Третий ученик Рестарта. Игрок, потерявший свою куклу. Вспомогательный винтик и сторонний наблюдатель».
Я кивнул, принимая окончательно услышанную версию происходящего. Пора было переходить к текущим проблемам.
«Когда мы отправляемся в твердыню?» «Как только купим тебе оборудование для скалолазанья», — ухмыльнулся Арчибальд, глядя на мое вытянувшееся лицо.
«Зачем?» — сглотнул я. «Боязнь высоты преследовала меня всю жизнь».
«Затем, чтобы мой ученик вместе со мной покорил пик победы, где находится наша твердыня, и где в радиусе сотни километров не действуют порталы».
«Не думал, что это скажу, но с тобой хоть на край света», — выдохнул я, обрадовавшись, что пойду не один.
«Край света там действительно близко, так что купим тебе в придачу стальные чехлы на яйца, ибо будет страшно, обещаю», — подбодрил катарианец и открыл портал.